Глава 7. Они взяли чуть в сторону от оврага и скоро вышли к неширокой лесной дорожке, присыпанной свежим нетронутым снегом. Антон глянул в один конец дороги, в другой. Саней отсюда не было видно. И он уверенно свернул направо, оставляя позади широкие следы на снегу, в которых желтел дорожный песок. «Вот, разжился», — сказал Антон, вытаскивая из кармана обкрошенный кусок хлеба. «Молотка не хотела давать, вредная баба. Едва выцыганил». Зоська невольно сглотнула слюну, получив в руки половину ломтя свежего крестьянского хлеба с узким кусочком сала. «Вкусно как пахнет», — понюхала на хлеб. «Вот любила такой на кленовых листочках. Мама пекла». «Ешь», — просто сказал Антон, с аппетитом задвигав челюстями. Зоська, наконец, согрелась. Идти по ровной дороге было несравненно легче, чем продираться в кустарники. Она расстегнула верхнюю пуговицу плюшевого сачка и ослабила узел платка на шее. Хвойный оснеженный бор едва слышно шумел на ветру. В воздухе кружились редкие снежинки. Было тихо. Где-то раздавалась прерывистая дробь дятла, но Зоська не обращала на нее внимания. Она то и дело поглядывала вперед, куда, извиваясь, уходила дорожка. Туда же устремлял свой взгляд и шагавший впереди Антон, так просто и естественно взявший на себя часть ее дорожных забот и связанных с ними опасностей. Все это в другой раз могло бы порадовать Зоську, но теперь мало радовало. Скорее наоборот. Она все еще не могла освободиться от терзавшего ее беспокойства. Правда, за себя она меньше боялась. Теперь она беспокоилась за Антона. «Слушай, возвращайся назад. Тут я уже сама выйду», — сказала она, идя сзади, и Антон на ходу обернулся. «Зачем? Я проведу».
«До Немана, да?»
«Там видно будет», — уклончиво ответил Антон. И она не стала настаивать, почувствовала, что он ее не послушается. Она понимала, какими неприятностями угрожало обоим это его упрямство, но противиться ему не могла, а может, и не хотела даже. «Там приехали за сосной, на подруб», — кивнул Антон, слегка придерживая шаг. «Примачок такой, и молодайка. Война войной, а они строятся».
«Да разве мало таких? Думают, отсидятся, переждут. Пусть за них другие воюют», — неодобрительно сказала Зоська, и Антон внимательно посмотрел на нее.
«А ну, конечно», — согласился он. «Да всем жить хочется».
«Жить хочется всем», — подумала она. «Но, пожалуй, не в этом дело. Разве не хотят жить те, кто гибнет с оружием в руках, кого арестовывают и расстреливают за связь с партизанами, наконец, те несчастные, которых уничтожают только за их происхождение? Разве не хотел жить ее свояк Леонид Михайлович, преподаватель математики в местечковой школе, человек совершенно безропотный и безотказный, до предела затурканный своей властной женой, родной сестрой Зоськи? Казалось, Зоське, тихо презиравшей свояка за эту его бесхребетность, что он с легкостью проживет при любой власти, вытерпит все, никому не пожаловавшись и даже ни на кого не обидясь. Но вот не удалось прожить Леониду Михайловичу даже первую военную зиму. В марте его уже арестовала гестапо. Зоська до сих пор не могла себе представить, какую провинность перед немцами совершил Леонид Михайлович и за что они расстреляли его. Но, по-видимому, что-то было, иначе бы он так не прощался с женой, детьми и с Зоськой при аресте. Прощался, уходя навсегда, со спокойным сознанием правомерности ареста и неотвратимости своей злой судьбы. Узкая лесная дорожка вывела их на широкий прогал с большаком и линией связи под острым углом, пересекавшим их путь. Там уже издали были заметны какие-то следы от полозьев или колес. По обочине кто-то недавно прошел, оставляя неглубокие ямки в снегу. Антон только вышел из-за придорожных деревьев и сразу же повернул обратно. «Давай стороной. Ну ее эту дорогу. На ней всегда опасайся».
Они сошли в лес, пробрались через колючую чащобу молодого сосняка и прошли лесом поодаль от большака, однако не теряя его из виду. На большаке было пусто, продираться же через хвойные заросли стоило невероятных усилий. Кочковатая лесная земля с пнями, порослью жесткой травы и валежником весьма затрудняла ходьбу, и Зоська подумала, может, стоило все же рискнуть и пойти большаком. В самом деле, она уже здорово притомилась в этом бездорожье и едва поспевала за Антоном, широкая спина которого, то склоняясь, то выпрямляясь, мелькала впереди в зарослях. Зоська намерилась было окликнуть его, но воздержалась, подумав, что хорошо ей с документом и пропуском, а каково будет ему в случае встречи с полицией или немцами. Один его наган может погубить обоих. И она молчала, терпеливо пробираясь по его следу в немыслимо колючей хвойной чащобе, из которой они на изволок спустились в мшистую, заросшую мрачными елями низину. Тут было тихо, темно и диковато, как в погребе. Вдруг Антон замер впереди, меж двух обомшелых елей, и Зоська затаила дыхание. Со стороны дороги слышался приглушенный гул моторов. Он приближался. С ним вместе донеслись голоса, мужской смех. Антон предостерегающе вскинул руку. «Слышишь? Немцы». Зоська прислушалась. Гул недолго продержался на одной ноте за ельником и постепенно стал слабеть в отдалении. Похоже, действительно, это ехали немцы. И она подумала, хорошо, что Антон вовремя свернул с дороги. Так безопаснее, хотя и труднее. По-видимому, дороги теперь не для них. Потом они, кажется, все-таки потеряли большак из виду, потому что за час с лишним лесного пути до них не донеслось ни одного звука, да и все прочие признаки дороги исчезли. Зоська уже потеряла всякое представление о местности, никак не ориентируясь в этом диком лесу и полагаясь только на Антона. Они перешли вырубку с рядами штабелей, заготовленных сосновых коротышек, перелезли широкий крутой овраг с ужасно скользкого склона, которого Зоська съехала на заду, а потом едва взобралась на противоположную кручу. Рукава сачка, коленки и юбка снова насквозь промокли, вываленные в снегу. За оврагом большой лес кончился. Началось мелколесье. Стал задувать ветер, в котором по-прежнему носились редкие предзимние снежинки. Небо недобро нахмурилось. Стало холоднее, но по каким-то неуловимым признакам чувствовалось приближение реки. Рельеф заметно пошел под уклон, и вот впереди, между привольно разбежавшихся по склону сосен, засерело пустое, притуманенное снегопадом пространство. Воды еще не было видно, но лес кончался, и Зоська поняла, они выходили к реке. «Молодец, правильно, не заблудился». С удовлетворением подумала она про Антона, бегом догоняя его. «Ну вот, пожалуйста, вышли», — указал он рукой на открывавшуюся панораму реки. Они не спеша обошли крайние молодые сосенки и остановились на обрыве. Внизу у их ног мощно гнал студеные воды Неман. Несколько раз в детстве Зоська видела эту реку в летнее время. И та не произвела на нее впечатления. Изрядно обмелевшая, с песчаными залысинами берегов, она казалась тогда не широкой, спокойной и, в общем, какой-то районной, средней величины речушкой. Теперь же вид ее преобразился до неузнаваемости, словно это была другая река, раздавшаяся от обилия осенней воды со стремительным и мощным течением, она таила в себе какую-то злую, прямо-таки угрожающую силу. Во всю ее обозримую ширь и длину сверху шло сало, густое крошево льдин с обтертыми, словно в застывшем жиру, краями,
которые непрестанно плыли и плыли по водной поверхности, сталкиваясь, расходясь и кружа. И тихий, но властный шорох стоял над рекой. Обрывистые лесные берега почтительно и широко расступались перед напористой мощью стихии, безразличной к их спокойной растительной жизни и занятой только собой, своим вечным движением к морю.
«Островок, кажется, выше будет. Мы ниже вышли», — сказал стоявший рядом Антон.
Очарованная мощным видом реки, Зоська минуту не могла оторвать от нее взгляда, думая про себя, как же им переправиться через этот ледяной поток. Где находится островок, она не задумывалась. Она уже привыкла, что в таких вещах Антон разбирается лучше, тем более что осенью он исходил тут все стежки-дорожки. Не спускаясь к воде, они пошли верхом по прибрежному обрыву и в поисках этого самого островка.
«Значит так», — обернулся в ее сторону Антон, — «на заставе там Петряков. Или, может, сержант из десантников, тот, которого летом под Зельвой подобрали. Так вот, ты сообщишь пароль и скажешь, что идем вдвоем. Поняла?»
«Значит, ты не вернешься?»
«Ты слушай меня. Говори так, а потом сообразим, посмотрим».
Зоська не возражала. Кажется, она уже потеряла способность возражать этому человеку, все у которого получалось лучше и сноровистее, чем у нее. Он явно забирал у нее инициативу в этом ее выходе, но она не тревожилась. Пусть. Видно, во всем, что касалось войны, он был опытнее ее. Однако по берегу они прошли километра два, прежде чем увидели на речном изгибе притопленный половодьем островок, поросший голым теперь лозняком. Неман тут расходился на два рукава. Главное его русло оббегало островок с той стороны, а проток у этого берега была густо забита льдом, заторенным в узкой водяной горловине. Чуть ближе в лесном берегу зияла огромная промойна овраг, из которого вырывались по ветру едва заметные на притуманенном фоне леса серые клочья дыма.
«Дымят», — сказал Антон, — «наверное, печку раскочегарили». Не успели они подойти к устью оврага, как откуда-то из-за кустов навстречу выбежала суетливая, черная, как уголек, собачонка и с ужасающе злым лаем набросилась на Антона. Антон остановился, притопнул ногой, но собачонка и не думала униматься. И только когда он подхватил с под ног камень, бросилась назад к оврагу. Однако оттуда по стежке уже спускался небритый, в стеганых брюках и в какой-то самодельной безрукавке, пожилой человек с обвязанной шеей. Он негромко прокашлялся, успокоил собаку. Антон уважительно поздоровался.
«Здравствуй, Петряков».
«Здорово, здорово», — глухим голосом ответил мужчина, стоя на обрыве. За его спиной виднелась дощатая дверь в землянку, ржавая труба над которой коптила сизым дымком. Антон пропустил вперед Зоську. «Говори пароль». Она и сама знала, что прежде надо сообщить пароль. Но то ли это надлежит сделать сейчас или потом, она позабыла. Как всегда, выручил Антон.
«Привет вам от Мироныча», — сказала она, выжидательно глядя на худое, серое в недельной щетине лицо Петрякова.
Тот, тихо крякнув, проговорил отзыв. «Давненько с кумом не видались». Кажется, все правильно. Пароль и отзыв сошлись.
Зоська облегченно вздохнула и тут же решила спросить, как насчет переправы, да Петряков обернулся к землянке.
«Это... сюда идите! Цыц ты, шкварка!» — прикрикнул он на собачонку, которая снова попыталась наброситься на Антона.
Зоську она игнорировала, Антона же явно возненавидела с первого взгляда.
«Вот, пройдите пока. Вот сюда», — отворил Петряков подвешенную на ремешках дощатую дверь землянки, из которой пахнуло теплом и дымом.
Зоська и следом за ней Антон, пригнувшись, влезли в крохотную, выдолбленную во вражном склоне земляночку с обломком стекла в двери вместо окошка, топчаном и хорошо накаленной железной печкой, дым из которой почему-то упрямо не хотел идти в трубу, и то и дело валил внутрь. Петряков протер пятерней слезящиеся глаза и взял с пола сапог с потянувшейся следом дратвой.
«Вот, зашить надо. А вы это, садитесь», — указал он на топчан, пристраиваясь сам на чурбаке возле печки. «Пока Барматухин лодку пригонит».
Они сели. Зоська поближе к печке, Антон у двери. Антон беглым взглядом окинул жилище.
«А где же начальник твой?»
«А нет начальника», — сказал Петряков,
с усилием прокручивая шилом дыру в заднике.
«Как? Был же сержант этот, кажется, из десантников».
Петряков невозмутимо прокашлялся, сплюнул в угол за печку.
«Был. Попался сержант. Теперь вот я».
«Ах, вон как».
«Так вот. А вы туда?»
— поднял он на Зоську измученный взгляд, покрасневших от дыма глаз.
«Туда», — скупо подтвердила Зоська.
Петряков, сжимая в коленях головку сапога, тихо вздохнул.
«Да...»
«А что?» — не поняла Зоська.
«Да ничего. Что ж, вчера вон возвращались хлопцы из Чапаевского. Двое. Третьего привезли в Дерюшки. Вот сапоги с него».
Зоська затаила дыхание.
«Что, убили?»
«Убили. Две пули. Одна в грудь, другая в живот».
«Да, скверное дело», — поморщился Антон.
Зоська молча сидела, неприятно пораженная этой вестью. Хотя, если подумать, чему тут поражаться? Мало ли где кого убили. Шла война, и убивали каждый день сотнями. И все-таки она чувствовала, что это мимоходом сообщенное известие имело отношение и к ней. Наверное, убитый переправлялся на ту сторону этого островка, да и убили его где-то в тех самых местах, где предстояло действовать ей. К тому же упоминание о пуле в животе всегда вызывало у Зоськи противный озноб внутри. Больше всего она боялась именно пули в живот, хотя отлично понимала, что получить пулю в голову или в грудь нисколько не лучше. Петряков с помощью самодельного шила и дратвы старательно чинил сапог, все время хрипло покашливая, и Зоська, глядя на его толсто обвязанную какой-то сукенкой шею, спросила:
«У вас горло больное, да?»
«Да уж, больное», — сказал он, не отрываясь от своего занятия. «Застудил, и вот, видно, до кашляю в эту зиму».
«Ну, почему вы так?» — удивилась Зоська, услышав в его голосе нотки обреченности.
Петряков лишь отмахнулся рукой.
«А, все одно, чем жизнь такая?»
Антон в нетерпении резко встал с топчана и, согнув голову под низким потолком землянки, выглянул в неплотно притворенную дверь, из которой несло ветром и холодом.
«Ну где же твой Барматухин? Или ты перевезешь?»
«Барматухин перевезет. Он теперь перевозчик».
Антону явно не сиделось, да и Зоська едва терпела в этой прогорклой от дыма земляночке. Теперь ее, правда, растрогал обреченный вид Петрякова. Ей стало жаль больного человека.
«Так, может, лекарство надо какое? Может, мед вам помог бы?» — сказала она настывшими руками, поглаживая пригретые от печки колено.
«Какое лекарство? Мне уже ничто не поможет. Придется того. Чахотка у меня», —
просто сообщил Петряков и замолк, глубоко засунутой рукой, нащупывая в сапоге конец дратвы. Зоська смешалась. Она не знала, что в таких случаях можно сказать человеку и чем утешить его. Да и следует ли утешать? Исчезнувшая была собачонка, радостно заскулив, опять появилась под дверью. Антон выглянул наружу и отступил на шаг в сторону.
Дверь широко растворилась, и в ее низеньком проеме появился вконец озябший парнишка с виду подросток, с худенькой шеей, в небрежно запахнутых на груди одежках. На его нестриженной голове, глубоко надвинутая на уши, сидела серая поношенная кепка с пуговкой на макушке. «Сигнал давали, дядька Миколай?»
«Давал, как же. Вот, перевези». Взглядом Петряков указал на гостей, и Зоська догадалась, что, наконец, пришел Барматухин. А ей думалось, что это будет сумрачный мужик с бородой.
Мальчонка, однако, вошел в ставшую совершенно тесной землянку и прикрыл за собой дверь, за которой тоненько заскулила собачонка.
«Закалел. Такой ветер усчався».
«Сало все идет?» — спросил Петряков.
«Еще болей стало. Такие льдины, ого!»
«Станет Неман», — решил Петряков. «Худо дело будет».
«А нам хуже не будет», — сказал Барматухин.
Он присел перед печкой, протянул к огню скрюченные стужей кисти, и Зоська подумала, как же он их перевезет в такой ледоход. А вдруг в лодку ударят льдины, и они окажутся в воде? Но Неман не болотная речка, отсюда не так просто выбраться на берег. Она с беспокойством поглядывала на Петрякова и мальчонку, но те вроде и не думали об этом. Барматухин, все держа у огня настылые руки, повернул к ней остренькое с посиневшим носом лицо и вроде бы подмигнул даже.
«На связь? В разведку?»
«Барматухин!» — с хриплой строгостью прикрикнул Петряков. «Не твое дело! Зачем надо, затем и идут!»
«А, — разочарованно бросил парень, — буду неведомо, по что за Неман ходит. А бы ворочались!»
«Как-нибудь постараемся, — сказала Зоська.
— Во, так все говорят. Только не все выручаются. В неделю перевозил шестерых, два раза лодку гоняв. А учора вертаются трое. И то один неживый, убитый».
«Барматухин! — снова оборвал его Петряков. — Помолчи лучше!»
«Да я, коли ласка», — с готовностью согласился подросток и встал. «Ну, так пошли, что ли?»
Плотнее запахнув на груди свои надетые один на другой пиджачки, он туже затянулся тесемчатым от военных брюк ремешком и ногой толкнул легкую дверь. Они по очереди вышли на узенькую площадку у порога. Зоська, обернувшись, сказала Петрякову:
«Как-нибудь выздоравливайте, дядька».
«Да, спасибо», — без видимого желания ответил Петряков.
После дымного тепла землянки на дворе их сразу охватил холод. Ветер с реки дунул промозглой стужей. Зоська зябко поежилась. Но Барматухин уже сбегал по тропинке к берегу, и они поспешили за ним. Зоська вся внутренне сжалась, глядя на ледяную карусель на реке, через которую им, не откладывая, предстояло переправляться. Барматухин тем временем, с хрустом обломав тонкий ледяной закраек у берега, столкнул свою плоскодонку на воду и придержал ее за дощатый нос. «Залазьте!» Антон легко и уверенно перешагнул через борт, протянул руку Зоське, и та со страхом неловко забралась в лодку, на дне которой плескалась вода и плавали прозрачные кусочки льда.
«Проходьте далей. Один на корму, другой на середину. И седайте, седайте. Стоять не можно», — привычно распоряжался Барматухин.
Подрагивая от стужи и страха, Зоська опустилась на мокрую поперечину. Антон присел на корме. Барматухин, поднатужась, столкнул лодку в воду, в последний момент ловко вскочив в нее. Зоська, полуживая, сидела на поперечине, изо всей силы держась руками за мокрые борта лодки, которая угрожающе зашаталась, ударилась о близко проплывавшую льдину, но на дно не пошла и даже не зачерпнула воды. Барматухин, стоя, уже уверенно орудовал единственным веслом, во все стороны крутя своей кургузой в кипчонке головой. Медленно лодка отходила от берега на стремнину, где ее сразу подхватило течением, и к ужасу Зоськи резво понесло между льдин. Но Барматухин, отчаянно размахивая веслом, то греб, то проталкивался между тяжелыми льдинами, отпихивая их от бортов, все-таки мало-помалу приближаясь к берегу. Раза два льдины здорово стукнули в борт, вода заплескалась в лодке. Зоська сильнее вцепилась в доски бортов, у нее с непривычки кружилась голова, а лодка казалась такой ненадежной, что просто было удивительно, как она держится на поверхности в этой круговерти льда и воды. Но она держалась, и Барматухину даже удавалось как-то править ею наискосок к противоположному берегу слизняком. Поборов первый страх, Зоська робко оглянулась. Низкий песчаный островок и лесной берег с оврагом заметно отдалялись, уже едва заметно стала тропинка на обрыве и совсем исчезла за овражным выступом землянка. Вокруг простиралась вода, и бесконечные вереницы льдин стремительно проносились мимо. Но вот и стрежень остался позади, лодка вошла в более тихое прибрежное течение. Тут льдин стало меньше, они едва двигались, больше раскручиваясь на одном месте, и у Зоськи отлегло на душе. Расталкивая лед веслом, Барматухин привел лодку в лазняк, где она успокоенно ткнулась, наконец, в подмытый край берега.
«Фу!» — с облегчением вздохнула Зоська. «Ну и натерпелась страха».
«Який тут страх?» — удивился Барматухин. «Хиба тут страшно!» Антон первым выпрыгнул на берег, помог выйти Зоське.
«Ну, перевозчик, спасибо!» — сказал он и взмахнул рукой.
«Нема за что!»
— невозмутимо отвечал Барматухин.
«Вы, гэта самое, направо не ходите, там веска, и на беразе не идите, небеспечно на беразе».
«Да? Ха. Так что ж нам, по воздуху, что ли?» — удивился Антон.
«Не, не по воздуху», —
отвечал Барматухин, стоя в лодке и усиленно дыша на свои замерзшие руки.
«Вунь на древо трымайте, там хутка лес буде».
«Ну что ж, пойдем на древо», — согласился Антон.
«А будете вертаться вот тут, в лазняку, лодку знайдете».
«Ясно». Они начали взбираться от реки на некрутой, но скользкий от снега берег, а Барматухин, слегка отплывая в тихой воде, все дул на свои озябшие пальцы.
«А как зовут тебя?» — обернулась с обрыва Зоська.
«Барматухин».
«А имя? Имя как?»
«Да и Володька имя».
«Дай бог тебе вырасти», — подумала Зоська. «И еще... перевести нас обратно».